Перевод. Когда занятия йогой полностью очистят ум человека, он должен, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд на кончике носа и созерцать образ Верховной Личности Бога. Комментарий Шилы Прабхупады. Здесь ясно сказано, что йог должен медитировать на экспансию Господа Вишну. Слово «каштхам» указывает на параматму, которая представляет собой экспансию экспансии Вишну. А слово «бхагавата» указывает на самого Господа Вишну, Верховную Личность Бога. Верховным Господом является Кришна. Он дает начало первой экспансии Баладеви. Из Баладевы исходят Санкаршана, Анирудха и многие другие экспансии Господа, за которыми следуют Пуруша-аватары. Как сказано в одном из предыдущих стихов, этот Пуруша принимает форму параматмы, сверхдуши, Пуруша-чаранам. Описание сверхдуши, на которую должен медитировать йог, приводится в последующих стихах. Здесь же говорится, что йог должен медитировать, устремив взгляд на кончик носа и сосредоточив ум на кали, полной экспансии Господа Вишну. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитамина бутали своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшчам крипа синхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Наму Мишну Бадай Кришна Пишитая Бадалища Мать Прабхупадишна Слава Нитяна Тима Бадат Тон Мишчайна Паранча Прабхупада Сипчишна Слава Гуру Патрия Мишну Бадай Кришна Пишитая Бадалища Мать Бхактивиданта Слава Нитяна Стасара Свати Дей Гуравани Прачарина Вишашина Ядаманах свам вираджам йогина сусамахитам каштхам бхагавато дьяет сванаса гравалокана. Когда занятия йогой полностью очистят ум человека, он должен, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд на кончике носа и созерцать образ Верховной Личности Бога. Так мы продолжаем читать главу, которая называется 28 глава, 3 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Наставление Капилы о преданном служении». Опять же, нужно напомнить, что преданное служение в ту эпоху, когда жил Капила Дева, внешне выглядело не так. Преданное служение выглядело как мистическая йога. То есть человек использовал свое физическое тело как некую такую энергетическую установку для освобождения души из тела. Сейчас люди используют тело просто для наслаждения тела как такового. То есть у тела сейчас как бы нет более высокого предназначения. Есть, допустим, пушка, есть ядро, какой-нибудь снаряд. То есть пушка не имеет смысла сама по себе. Она нужна для того, чтобы ядро выстрелило, достигло какой-то цели. Вот если она не стреляет, эта пушка, то как бы у нее нет самостоятельного смысла в существовании. В гнезде этой пушки какие-нибудь могут птички и свить себе гнездо, еще что-нибудь такое. Но пушка должна стрелять, выстреливать, в этом смысл. Также тело – это установка, которая, если правильно пользоваться, то она как раз и выстрелит. Душа должна пойти наверх, в этом смысл. Когда люди даже не знают, что в теле есть душа, сейчас мы так живем, вот, то, конечно, естественно, нет речи о том, что тело как-то использовано для какой-то высшей цели. Просто тело сейчас используется ради тела, вот все. Нет никакого более высокого предназначения, так живут люди. Вот, и поэтому они не знают даже, что этим телом каким-то особенным образом можно пользоваться для достижения какой-то более высокой цели. Потому что нет никакой высокой цели. Нет души, нет Бога, нет высшей реальности. И поэтому нет нужды в этом направлении даже двигаться. Такова жизнь современных людей. Здесь же Капила Дева дает нам такое понимание, которое изначально содержится в Ведах, что все-таки тело – это просто временное устройство для того, чтобы выпустить вечную душу, вечную реальность. И вот он описывает процесс, который постепенно к этому подводит. И до этого в стихах он описывал процесс очищения ума. Со следующего стиха он начнет описывать уже, что нужно делать очищенным умом. То есть есть вещи, на которые неочищенный ум не способен. То есть на занятия духовной практикой неочищенный ум не способен. Вот поэтому перед тем, как ум начнет заниматься медитацией, для этого он должен пройти фазы очищения. И вот он там писал о том, как нужно сидеть, дышать и так далее. Это обычный набор средств, которыми пользовались йоги в былые времена для того, чтобы ум свой очистить и подготовить его для следующей фазы. Теперь этот очищенный ум должен медитировать на Верховного Господа. И из завтрашнего текста начнется описание, как он выглядит, какова тема для медитации. А 12-й сегодняшний текст – это текст, который показывает как бы этот переходный момент. Когда занятия йогой полностью очистят ум человека, вот тогда он должен, полузакрыв глаза, сосредоточить свой взгляд на кончике носа и погрузиться в медитацию на Верховную Личность Бога. Почему нос? А что еще, собственно говоря, мы видим? Да? Говорят, человек не видит дальше своего носа. Что он еще может увидеть? Он не может увидеть свой подбородок, ухо, щеку, ну, еще что-то такое. Нос — единственное, что он видит. Вот, поэтому это наиболее достойная часть тела. Единственное возможное, на самом деле, на которой можно сосредоточить свой ум, когда человек сидит в правильной асане. Руки заняты, мудры какие-то показывают определенные. Вот, поэтому нос — это единственное, что остается. Может, это не самая лучшая часть тела. Вот, тем не менее, она единственная доступная зрению. И когда человек сосредоточен на кончике носа, то просто повинуясь как будто всем законам оптики, дальше он не видит. Резкость уже не позволяет. Если, почему мы не особенно на свой нос-то смотрим? Мы сосредоточены на более важных темах, которые дальше нашего носа находятся. Вот, поэтому нос мы свой не замечаем. Вот, таковы правила. Резкость либо впереди, либо на каком-то другом плане. И поэтому для того, чтобы не видеть всего этого материального творения, которое сводит нас с ума на протяжении многих жизней, вот дается такая тема для медитации — кончик носа. Вот. И когда, полузакрыв глаза, человек смотрит на этот свой кончик носа, смотреть на нос, собственно говоря, это не особенно интересно, что там такого находится, ничего целого, ценного там нет. Вот. Но поскольку для того, чтобы не уснуть, должна быть медитация. Если не будет вообще никакого объекта созерцания, взгляд расфокусируется, человек просто уснет. Поэтому для того, чтобы не уснуть, все-таки на точку смотреть надо, чтобы как бы тело пребывало в состоянии бодрствования. Вот. А ум начинает созерцать Верховного Господа. Господь не на кончике носа, нет. Вот. Он находится в трансцендентной реальности. Но чтобы тело поддерживать состояние бдительности, дается такая вот точка для медитации. Вот. И теперь он погружается в медитацию на Верховную Личность Бога. Верховный Господь находится в сердце, он находится в каждом атоме. И с 13 стиха начинается описание параматмы. Обычно, когда люди слышат что-то о медитации, то само это слово подразумевает, что человек медитирует на что-то не от мира сего, на какие-то другие темы. Медитация называется словом «дхьяна». И слово «дхьяна» происходит от санскритского корня «дхи». «Дхи» – это значит просто сознание. Или на таком более приземленном уровне «ум» – «дхи». А когда этот «дхи» или «ум» или сознание используется для того, чтобы о чем-то думать, это называется словом «дхьяна» просто. И обычно, когда люди, как я сказал, думают о медитации, то медитация — это какой-то вот неземной объект, что-то такое вне этой реальности, какой-то свет или еще что-то там, какие-то видения. Вот. А обычная картина мира, она как бы не проходит под именем медитации. Хотя в строгом смысле слова, мы знаем, преданные часто этим пользуются, ну вот мы медитируем там на что-то. Я помню, давно, так сказать, давно был у нас такой дивный пуджари Дваракарадж. И вот как-то они жили, эта группа, так сказать, была выходцев в 91-м году, этот десант был, так сказать, в Находку, не в Находку даже, а этот самый, во Врангель их высадили, там организовывать ятру. Вот. Ну, на Находку, естественно, ориентация, просто во Врангеле было жилье. И вот там в каком-то месте они жили, в какой-то квартире, и потом приглядели какой-то домик на берегу моря. И все, они меня донимали. Ну, мы можем, меня Дваракарадж говорил, мы можем медитировать, чтобы переехать туда. Я говорю, да медитируйте, ради Бога. То есть медитация — это просто деятельность ума, в строгом смысле слова. Когда мы берем какую-то тему, какой-то предмет, какого-то человека, что-то в своей жизни, нас беспокоящее, и постоянно об этом думаем, это есть не что иное, как медитация. То есть то, что мы умом осмысливаем, пытаемся прочувствовать, осознать со всех сторон, вот это есть медитация. То есть медитация — это просто деятельность ума. Но чаще это слово Например, в Бхагавад-гите сказано, да, дьяято вишен пумсам, созерцание объектов чувств. Что такое дьяято? Это есть дьяна, медитация. И обычно мы не называем медитацией созерцание объектов чувств. Мы говорим, ну что, если вы смотрите на какие-то привлекательные вещи этого мира, вы же не можете сказать, что это медитация. Потому что под словом медитация обычно имеется в виду что-то духовное. Но если использовать значение слов, дьяято вишен пумсам, живое существо, которое медитирует на объекты чувств, развивает к ним привязанность, потом из привязанности рождается вожделение, гнев, и пошло-поехало. То есть смысл в том, что дьяна или медитация – это просто деятельность ума, когда мы медитируем на что-то. И когда речь заходит о духовной медитации, есть очень важный момент. Многие люди пугаются этих вещей, потому что для них медитация, как я сказал, это что-то такое, что уводит их из реальности. И обычно медитируют на какой-то статичный объект, какой-то образ. Более того, здесь мы увидим, что Капиладева предлагает медитировать на Вишну. Но что делает этот Вишну? Вишну стоит на цветке лотоса, Вишну держит в руках булаву, чакру, лотос, раковину. Он стоит и улыбается. Вокруг него его энергии вращаются, вот, и он при помощи этих энергий совершает здесь многообразные действия. И йог должен его увидеть. И вот, допустим, мы удачливые йоги. Вот, допустим, нам удалось сделать все предыдущее, мы очистили ум, все в порядке. И вот теперь, как здесь написано, мы телом, физическим глазом смотрим на кончик носа, а духовным глазом мы увидели параматму внутри. И вот все как сошлось копейка в копейку, как здесь написано. Все в порядке, мы ни с кем его не перепутали. Булава, чакра, все на месте. Он стоит на лотосе, улыбается, смотрит на нас, мы смотрим на него. И что? Долго будем смотреть друг на друга? Да? Вот. Какая-то личность, допустим, нас интересует. Да? Вот приехал Махарадж, мы очень рады. И что, мы просто хотим его увидеть? Вот образ. Ну, так можно и фотографию купить, да и смотри себе, нет проблем. Да? Вот медитируй. Но мы бы хотели чего-то большего, мы хотели какого-то более живого общения, правильно? Вот. То есть мало просто увидеть какой-то образ. И вот Параматма стоит, смотрит, и мы на нее смотрим. И вот два человека встретились, и долго они будут друг на друга смотреть. Но это смотрение, ну, какую-то, может быть, секунду, может быть, иногда люди так в восхищении дольше несколько смотрят, но потом начинается что-то другое, какие-то уже более живые отношения, какая-то динамика начинается. И поэтому людей больше всего в этой деятельности, такой как медитация, отталкивает статичность. Что человек должен просто сидеть, и он должен о чем-то там конкретно одном думать, о другом не думать. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит, гони прочь мысли свои, если там о чем-то они начинают куда-то убегать, возвращай его под контроль своего я, этот непослушный ум, и медитируй на этот образ. Но даже если мы увидели этот образ, все равно это что-то неестественное. Просто сидеть и смотреть. Допустим, этот человек повторяет эту мантру, ом, там что-то еще, или какие-то имена даже Бога. И вот Господь стоит перед ним. Ну и что? Это не совсем нормальное состояние для живого существа. Просто, извините за выражение, пялиться на кого-то. Да? Вот если на нас просто долго смотрят, мы думаем, а что, в чем дело? То есть, почему так смотрит на меня? Вот если мы просто общаемся с друг другом, нормально. А если просто так вот на кого-то смотреть, то беспокойство начнется. Вот, поэтому отталкивает людей или пугает в медитации вот эта вот какая-то неестественная статичность. Потому что жизнь по своей природе очень динамична. Она движется, какие-то отношения, мы поговорили с кем-то. Если вы сидите с кем-то рядом в течение 2 часов и не обменяетесь ни одним словом, это тоже очень странно. Какое-то напряжение появляется. Что, почему он со мной не разговаривает? Может быть, он обиделся или еще что-то. То есть, какой-то даже, пускай о погоде, о какой-то ерунде, но диалог должен проистекать. Какая-то жизнь, вот все нормально. У нас нормальные отношения, мы не обижены друг на друга. А если просто так вот молча смотреть, какая-то игра в переглядки, не знаю что. Вот. Поэтому люди не сильно привлекаются медитацией, и даже если их привлекает медитация, то лишь как какое-то временное занятие для того, чтобы отвлечься. Допустим, если вы покупаете какой-нибудь диск «Музыка для медитации», это что обозначает? Это обозначает, что вы устали до чертиков, вам все надоело, вот, и вы хотите просто полчасика или часик посидеть спокойно, послушать какую-то такую музыку расслабляющую со звуками природы, может быть, на берегу природы, где-нибудь на берегу моря, или все это будет происходить, или дома вы просто смотрите на свои какие-нибудь там обои наклеенные, где там берег моря, кокосовые пальмы, вот там, к Виталию мы приезжаем раз в месяц в находку, и вот у него там тропические обои эти такие слегка уже обветшавшие. Вот медитация, можно включить музыку. То есть медитация обозначает, что вам надоела эта материальная реальность, и вы хотите от нее уйти на какое-то время, но ненадолго. Отдохнули, красивая музыка поиграла, вы успокоились, все, вы возвращаетесь куда? В реальность, от которой бежали полчаса назад. Вот, то есть люди не рассматривают медитацию как что-то такое естественное. Это некоторое переключение, как бы переход от одного в другое на время. Ну, как просто отдохнуть немножко. Ночью поспали или вот так вот помедитировали. Шрила Прабхупада часто критиковал различных йогов с вами на Западе, которые шарлатански подходят к этим вопросам и просто предлагают людям медитацию на какую-то пустоту, что это 15 минут в день или полчаса медитируют на какую-то пустоту, пытаясь отключаться. Но ты же не можешь в таком состоянии находиться постоянно, ты должен все равно возвращаться к какой-то реальности. Так вот, принципиальное как бы, отличие медитации преданных от медитации вот этих вот йогов, хотя это тоже форма преданного служения, состоит в том, что мы не пытаемся ввести себя в какое-то неестественное статичное состояние. Вот просто этот вот образ созерцать, и все, мы смотрим на него, он смотрит на нас. Это не есть жизнь. Это просто попытка контроля чувств, что должна быть практика. У каждого человека должна быть практика, умение отключать свои чувства от внешнего мира и погружаться в Кришну. Это должно быть. Но настоящая медитация – это медитация динамичная. Это медитация, которая не обозначает перерыв от какой-то, скажем, или отпуск от какой-то, скажем, нашей обыденной жизни, а это и есть медитация в самой жизни. То есть, как для ума деятельность является вполне естественной, точно так же духовная медитация, она является неотрывной от жизни. Когда мы читаем что-то, допустим, из описаний духовного мира, мы не читаем, что там кто-то занимается медитацией отдельно. Потому что там сама жизнь, она и дает тему для мышления, для ума. Когда живые существа видят Кришну, находятся во Вриндаване или в какой-то другой части духовного мира, они видят его, они общаются с ним, они служат ему, вокруг него какие-то действия постоянно происходят, в которые они погружены. Вот это естественная тема для медитации. Например, так же, как естественно для нас поговорить с другом, с тем, с другим, посмотреть туда, посмотреть сюда, что-то такое сделать. Мы не напрягаем свой ум. Это естественная как бы часть жизни. А вот когда, допустим, медитация наступает, мы берем в руки четки, и говорится, все мысли прочь вообще, да, думай только о Кришне, повторяй Хари Кришна мантру, смотри на божества, на изображение. Там интервенция идет целая в ум, там о чем-то я говорил, что-то я видел, где-то я что-то посмотрел, и мысли, впечатления от этого текут непрерывным потоком в мой ум, я должен их всех гнать, я должен думать только о Кришне. То есть какой-то элемент неестественности, он нужен, обязательно нужна эта практика, потому что в основном мы думаем о всякой ерунде. То есть просто материальная реальность мутными потоками через пять чувств вторгается в наш ум, и там что-то такое происходит постоянно. И в этом состоянии я должен думать о Кришне. Это трудно. Вот, поэтому нам даются процессы, которые помогают эту материальную реальность как бы перекрыть все эти каналы, все, как бы все эти шлюзы закрыты, материальная реальность больше не должна поступать в мой ум. Я должен слушать о Кришне, читать о Кришне, смотреть на Кришну, вдыхать ароматы, пробовать вкусы и так далее. То есть только духовную информацию должен впитывать. Тогда в уме какой-то такой духовный микроклимат создается, в котором медитация является такой нормой, естественно. Да. Но в целом мы живем в материальном мире, поэтому все равно материальная информация просачивается через наши чувства в наш ум, и это осложняет медитацию. Вот поэтому йоги эти все, они уходили куда-то там в Гималаи, в леса, ограничивали свой круг общения, то есть только какая-то природа, только какая-то благостная информация попадала к ним в образ, не было существ противоположного пола, ничего такого. Мы знаем, что даже этот бедный Саубхари Муни пал жертвой Майи когда? Когда он просто увидел рыбок, рыбки совокуплялись в воде, брачные игры у них, да? И то, это как они там совокуплялись, это не какая-то там эротическая сцена для человека. Он, как бы, по идее, этот образ не должен сильно человека возбуждать, да? Вот этого ему хватило. Этого ему хватило. Просто там рыбки что-то, как они совокупляются, собственно говоря. Одна рыбка икру откладывает, другая ее там оплодотворяет, вот и все. Почему-то такая прямо уж эротическая сцена для человека. Ничего такого особенного нет. Ему было достаточно, все. Ему достаточно было, чтобы медитация закончилась, и он вышел и пошел. И сразу там у него 50 жен образовалось каких-то там. То есть, смотрите, даже сама природа такая, как кажется, невинная, да, вот простая, даже она может совратить этого йога, потому что эта медитация не столь как бы естественна для человека. Поэтому настоящая медитация для преданных, это медитация в самой жизни. Почему Прабхупада и дал такой процесс, который занимает наши чувства в течение дня, что есть возможность заниматься активной деятельностью в служении в течение дня. И когда мы просто, скажем, даже чем-то таким внешним занимаемся, эта деятельность не похожа на классическую медитацию, которая описана здесь, что вот человек сел, отключился от всего, медитирует на кончик носа, и этот образ лишь предстал перед ним. Совсем не похоже на это. Преданный активно действует, он что-то делает внутри храма, вокруг храма, куда-то вообще пошел, проповедует, распространяет книги, что-то еще такое. Делает какое-то хозяйство. То есть никак эта деятельность не подходит под классическую медитацию, совершенно не похожа на нее. Вот. И тем не менее, Прабхупада говорил, что сначала человек должен заниматься духовной деятельностью, он говорит, сейчас работа, самадхи потом. Самадхи — это вершина медитации. Работа не входит в систему йоги. Если мы читаем, предположим, вот этот аштанга, из чего она состоит, яма-нияма, асана-пранаяма, что там, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. Да? Вот они, 8 ступеней. Кармы там нет. Кармы там нет. И так Прабхупада сказал, работа сейчас, самадхи потом. Самадхи — это высшая ступень восьмиступенчатой йоги, да? И карма не является никаким этапом этой деятельности. А чем мы занимаемся? Карма. Когда мы двигаем телом, это карма называется. Вот. И как же так, вследствие деятельности, которая вообще не является никаким этапом восьмиступенчатой йоги, наступает самадхи. Ведь самадхи — это же этап восьмиступенчатой йоги, правильно? Почему же он так сказал, работа сейчас, самадхи потом? Вот. Потому что фактически наша деятельность, наша карма, движение телом, это что такое? Это яма, не яма. Мы определенным вещам следуем, каких-то определенных вещей мы избегаем. Это и есть наша яма-не-яма. Вот. И это необычная какая-то деятельность. И поэтому то следствие этой вот правильной деятельности, в конце концов, к человеку приходит это вот самадхи. И самадхи это не самадхи сидящего человека, как вот здесь описывается. Это самадхи активного человека, действующего человека. То есть мы видим, что сохранены принципы йоги, но внешняя форма иная. То есть мы не удаляемся от мира, мы находимся в самой гуще мира. Более того, нас постоянно призывают действовать в этом мире. Говорится, там распространяйте книги, распространяйте знания, пойте Хари Кришна, то все. То есть нас призывают к активной деятельности. Нам не говорят, все, уезжайте в лес, Гималая, организовывайте какое-то такое изолированное эко-поселение, и вот там с этим. Такие наставления тоже могут быть, но похоже, что пока еще как бы не время. То есть нам говорится о других вещах. То есть та деятельность, которая нас призывает, она никак не похожа на классическую систему йоги. И тем не менее, следствием ее должно стать самадхи, погружение сознания в транс, когда живое существо как бы начинает видеть Кришну. То есть принципы сохранены, но внешне эта йога выглядит совершенно по-другому. И настоящая медитация, она является столь же естественной, как наше вот обычное, обыденное мышление в этом мире. Как, о чем человек думает? На что он медитирует, если говорит? Дхиятови шьян пумсам. Какие объекты он созерцает? Что у человека есть? У человека есть, конечно же, его тело. У человека есть семья, у человека есть работа, у человека есть какое-то место, где он живет, его дом и так далее. Вот обычно о чем он думает. Он думает о своем доме, о своем теле, о своей семье, о своей работе, о своих каких-то там делах, друзьях, врагах. Вот то, о чем он думает. Это естественная пища для его ума. Это и есть его дхиятови шьян пумсам, созерцание объектов чувств. Это и есть его дхьяна, медитация. Вот. И она не напрягает человека. Если сказать человеку, займись медитацией, он скажет, да ну мне что, думать больше не о чем, что ли, у меня полно как бы, тем для размышления. И он даже не думает, что это уже медитация. Когда мы говорим ему, займись медитацией, или говорю, я занимаюсь медитацией 2 часа каждый день, допустим, я говорю. И человек думает, да, этот человек на 2 часа в день устраняется полностью от обычных мыслей и куда-то там погружается. Так мы думаем, да? Но он не думает о том, что он сам круглые сутки занимается медитацией. Потому что, опять же, по словам медитация, люди имеют в виду что-то такое вне этого мира. Так вот, медитация не должна быть искусственным занятием. В этом материальном мире это неизбежно, что мы на какое-то время ум свой как бы убираем, отстраняем от всех материальных вещей, погружаем в духовные темы. Но вершина медитации не в том, что мы устраняемся от реальности, а вершина медитации состоит в том, что живое существо входит в духовную реальность, где медитация не является чем-то искусственным, где медитация — это как раз и есть естественная деятельность ума, где медитация — это медитация на Вриндаван, медитация на Кришну, на своих друзей, соседей, семью и так далее, там, где все пронизано Кришной. Все пронизано Кришной. Когда Кришна это либо член семьи, либо друг, либо кто-то еще там, как-то он связан с нами. Вот. То есть, в строгом смысле слова, идеальная вот эта вот духовная медитация, медитация преданного, это обычная деятельность, но очищенного ума. Ума в духовной реальности, где нет нужды его как-то контролировать. Потому что здесь мы знаем, что как бы на йогов, на людей, которые занимаются медитацией, смотрят как немножко на чуть-чуть странных людей, потому что они вырывают себя из этой жизни. Почему не вырываются из этой жизни? Чем они недовольны? Что им мало? Сколько всего, пожалуйста, вокруг потребляйте, зарабатывайте. Вот. Чего-то этим людям, они что-то там не от мира сего хотят. Поэтому они отрываются, и вот они пытаются что-то погрузиться. Хочешь, не хочешь, это немножко неестественно. Конечно, есть такие там даже на предприятиях некоторых кабинет психологической разгрузки. Я помню, в Японии когда-то давно было, вот там на каком-то заводе мы были, вот, экскурсия, вот, где как раз эти машины, Мацуда, которые у нас по недоумению Маздами называются, вот мы были на этих машинах завода Мацуда, вот, и там, значит, цеха, все такое, потом говорят, а вот эта комната, где люди отдыхают, у них такая интересная работа, 50 минут в час работают, 10 минут каждого часа они отдыхают, это железно, так сказать. Вот. И вот они заходят, туда такая комната, там звуки какие-то ручейки, вот какие-то уже все эти красивые какие-то обои, там у них какая-то водичка, кока-кола, и вот все как бы такой мир. Там не слышно всего этого грохота, этих технических шумов цеха, что-то такое, полностью такое там какими-то звуконепроницаемыми стенами это все обделано, и все. Каждые 10 минут, с каждого часа 10 минут они заходят туда и расслабляются. Все хорошо, замечательно. Вот. Вышли на выходе чучело начальника цеха, можно пнуть его там, чтобы он не задался, и пошел работать. Все нормально, сказать. То есть человек не напрягается. К концу дня нет такого ощущения, что все, он сейчас падает, потому что он получает все эти вещи. Вот. То есть есть такие, как бы даже у материалистов такие моменты, когда они, конечно, не выходят за пределы материального мира, но, допустим, цех, все это железо, это такое невежество и страсть, грохот, все это. Поэтому у них такие островки благости. Благость и тишина, где красиво, где чисто, где все замечательно, где можно успокоиться. Вот. Ну, то есть тоже выход выше из гун невежества и страсти в благость какую-то на какое-то время. И в благости человек отдыхает, его ум, естественно, себя чувствует, потому что ум рожден из благости. Для него, естественно, находиться в благости. Другие гуны напрягают ум очень сильно, невежество и страсть, они извращают, и там такой бедлам в уме сразу появляется. Вот поэтому мы видим, что даже в материальном мире есть такие практики, которые позволяют человеку подняться в некоторую благость и там отдохнуть. Люди на пару дней в неделю уезжают куда-нибудь на дачу, на природу, в поход, еще куда-нибудь. Для чего? Для того, чтобы дать уму вот этот вот отдых, перерыв от всех этих вот низших гун, страсти и невежества. Вот. Но мы говорим о медитации в ее изначальном смысле, в наиболее чистой форме. Вот. Поэтому мы, конечно же, не собираемся садиться, сосредоточить свой взгляд на кончике носа, потому что тогда нас уж точно будет считать абсолютно сумасшедшими. Вот. И мы друг друга видеть не будем, все только ходят на свой нос, смотрят. Вот. Это не то, что нужно. Жизнь – это все-таки активная деятельность. И как медитация должна стать частью естественной жизни? Вот. Мы узнаем, что Бог на самом деле очень подвижен, что у него очень много деяний всяких разных. Вот у нас 2,5 месяца шел семинар «Имена, формы, качества деяния Кришны». Мы изучали динамичную природу Бога, что он благодаря своей живости способен везде находиться, он проявляет такие удивительные качества. Это дает живую пищу для ума. И в конце концов, смысл в том, чтобы жизнь Бога, его реальность стала нашей реальностью, чтобы мы вошли также в эту реальность, вошли в его деяния, стали частью его игр. И для этого нам даются описания его качеств, его форм, потому что они привлекательны и они стимулируют наш интерес. Они побуждают нас войти в эти вещи глубже. Вот поэтому медитация преданного по виду внешне не похожа на медитацию йога, которого описывает здесь Капила Дев, но принцип тот же самый. То есть постепенно запитывать свой ум этой духовной информацией, давать себе какую-то духовную деятельность, и постепенно преданный начнет уже и думать о своем служении, и о Кришне он будет думать не как о ком-то, кто вот оторван, просто стоит на этом лотосе, я смотрю на него, а он стоит, смотрит на меня. А дальше что? Дальше что? Может быть, поговорим? Может быть, куда-то пойдем? Может быть, так сказать, что-то начнем делать? Вот, то есть уже приглашение в лилу, приглашение в игры Кришны происходит тогда, когда преданный понимает, то есть он не видит Бога вырванным из контекста мира. Просто в этом мире он беспристрастный такой стоит и все. Вот, а он видит его в контексте живой, динамичной духовной реальности. Вот это называется настоящая медитация. И эта настоящая медитация, она не является чем-то таким, каким-то напрягом, который заставляет человека как бы отрываться от своей так называемой реальности, погружаться во что-то там другое. Настоящая медитация – это просто естественная деятельность ума, но в чистом состоянии, в духовном мире, вот в этой духовной реальности. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Вы сказали, что медитация – это деятельность ума. А когда живое существо, живое попадает в
дух? Если вы будете говорить чуть громче, то все будут лучше слышать, включая
когда
меня.
Когда живое попадает в духовную реальность, то она оставляет грубое тело и тонкое тело одним из элементов, которым является ум. То как вот эта медитация в духовном мире, которая происходит естественным образом, имеет место, если ум, который является частью тонкого тела, фактически остался вместе с ним в материи?
Как заниматься в духовном мире медитацией, если ум остался в материальном мире? Да, это действительно серьезный вопрос. Медитировать нечем, ум потеряли. Где мой ум? Чем медитировать? Ум – это функция сознания, желания, мысли, волеизъявления – вот основные функции ума. И все эти функции, они есть в душе. Здесь, поскольку душа находится в пассивном состоянии, то эти функции чистого сознания временно делегируются, то есть передаются вот этой вот психической подсистеме, которая окружает нас, тонкое тело, ум, разум, эго. Теперь тонкое тело становится исполняющим обязанности, временным заменителем души. Вот. И поскольку в материальный мир живые существа приходят в связи с желанием манипулировать материей, то теперь главной темой вот этого уже материального элемента ума становится вот это вот чувственное наслаждение, какие-то планы материальные. И душа просто передает саму функцию, саму способность медитировать, мыслить, желать и так далее. Вот. А сама она в пассивном состоянии. Когда человек занимается духовной практикой, то в процессе этой духовной практики тонкое тело очищается и в конце концов, как здесь говорит Капиладева, оно сгорает. Как в огне пищеварения сгорает пища, остается только самая суть пищи, калории. Вот, точно так же в процессе духовной практики тонкое тело очищается, потом оно сгорает. Вот, поэтому мы оставляем здесь физическое тело и оставляем здесь тонкое тело. А сама функция мышления, способность желать, мыслить, чувствовать, она в процессе духовной практики пробуждается в самой душе. Она там есть, она просто пробуждается. Вот поэтому в этом временном исполняющем обязанности уже нет необходимости. Тонкое тело мы оставляем, как уже отработанную функцию в этом материальном мире. Вот, и эти функции мышления, чувствования, волеизъявления, они вновь пробуждаются в самой душе. Еще вопрос? Больше вопросов нет. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.